Путешествие в Арзрум. Май-сентябрь 1829 года. Не спрашивая разрешения властей, 5 марта 1829 года Пушкин берет из Петербурга подорожную в Тифлис. В то время путешествие было одним из самых популярных жанров литературы и жизни. Байрон заманчивым примером ввел скитание, особенно по Востоку, в биографию поэтов. Убегая от надменной Гончаровой, от шпионов и властей, Пушкин направлялся по традиционному маршруту. Желание повидаться с братом, друзьями, надежда встретиться с сосланными на Кавказ декабристами — все это влекло его в дорогу. Дар, руководивший исподволь его поступками, также требовал живых впечатлений. Новые источники вдохновения нужны были его душе. К тому же здесь когда-то протекали счастливейшие минуты его первой молодости вместе с Раевскими, с Марией Раевской. Кавказ и всегда играл особую роль в жизни русских поэтов. Тут был другой мир. Разворачивавшаяся на фоне величественных гор исполинов жизнь была полна реальных опасностей, бивуачной простоты и той естественной свободы, без которой творческий человек скоро перестает быть самим собой. Возможно, был в этом путешествии и еще один мотив. Вскоре после отказа Пушкину в разрешении ехать за границу Вяземский сообщал жене 7 мая 1828 года, за год до Арзрумской поездки, Пушкин едет на Кавказ и далее, если удастся. Пушкин выезжает в Грузию только 1 мая, не зная, что уже 22 марта Бенкендорф сообщил о его поездке Санкт-Петербургскому военному губернатору и сделал распоряжение о слежке. По-видимому, удобством непосредственного наблюдения за опальным поэтом объясняется то, что Паскевич разрешил ему прибыть в действующий корпус. Другой причиной была, без сомнения, самолюбивая надежда новоиспеченного графа, что Пушкин воспоет его подвиги. Подобные же надежды и разочарования правительственных кругов со всей отчетливостью выразил в своей газете «Булгарин» вскоре после возвращения автора Полтавы. «Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый. Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину». Особенно больно было, конечно, сердцу Паскевича, который даже в 1831 году, когда, казалось бы, он должен был быть удовлетворен Бородинской годовщиной, жаловался в письме к Жуковскому: «Заря достопамятных событий персидской и турецкой войн осталась невоспетую». Однако Пушкин явно не хотел петь в унисон с официальными трубами и барабанами. Между тем, во все время поездки поэт не переставал творчески работать. Эта глава его биографии изложена им самим в «Путешествии в Арзрум». Помимо путевого дневника и лирики, он был занят в это время замыслом новой поэмы. Его увлекает образ черкеса, христианина по образу чувств и поэта по своим поступкам, Тазит. Здесь должны были найти отражение путевые впечатления, быт, обряды, нравы черкесов, пейзажи Кавказа. Поэма должна была завершать линию, открытую кавказским пленником. Судьба героя, согласно плану, кончалась трагически, он погибает. Одновременно Пушкин задумывается и над кавказской главой Евгения Онегина, как финалом романа. Судя по всему, путешествие в Арзрум было для него временем подведения итогов. Это последняя глава пушкинской молодости. «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Начало мая 1829 года. Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомиться коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения. Генерал Ермолов Денису Давыдову. Мне предстоял путь через Курск и Харьков, но я своротил напрямую Тифлисскую дорогу. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойная грязи Одесской. Мне случалось в целые сутки проехать не более 50 верст. Наконец увидел я Воронежские степи, свободно покатился по зеленой равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашел Владимира Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромные брички. Это род укрепленного местечка. Мы ее прозвали Отрадную. В северной ее части хранятся вина и съестные припасы, в южной — книги, мундиры, шляпы, etc., etc. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и прочее. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше. Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее. Леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет. Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся уродливые косматые козы. На днях посетил я калмыцкую кибитку, клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком. Все семейство собиралось завтракать, котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное вверху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. Как тебя зовут? Так-то. Сколько тебе лет? 10 и 8. Что ты шьешь? Портка. Кому? Себя. В черновике. Поцелуй меня. Не можно. Стыдно. Голос ее был чрезвычайно приятен. Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины. Я был и тому рад. В черновике. После сего подвига я думал, что имею право на некоторое вознаграждение. Но моя гордая красавица ударила меня балалайкой по голове. Калмыцкое кокетство испугало меня. Я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеги. С Екатеринограда начинается военная грузинская дорога, почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа, дается конвой казачий и пехотный, и одна пушка. Почта отправляется 2 раза в неделю, и проезжие к ней присоединяются. Это называется оказией. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Известный стихотворец, отставной чиновник 10-го класса Александр Пушкин, отправился в марте месяце из Санкт-Петербурга в Тифлис. А так как по высочайшему его императорского величества повелению состоит он под секретным надзором, то по приказанию его сиятельства, графа Паскевича, имею честь донести о том вашему превосходительству, покорнейше прошу не оставить распоряжением вашим о надлежащем надзоре за ним по прибытии его в Грузию. Генерал-майор барон Остенсакен в донесении военному губернатору Грузии генерал-адъютанту Стрекалову. В Екатериноградской станице встретил я Пушкина. Все начало принимать воинственный вид в ожидании скорого отправления. Пушкин из первых оделся в черкесский костюм, вооружился шашкой, кинжалом, пистолетом. Подражая ему, многие из мирных людей накупили у казаков кавказских нарядов и оружия. Наконец наступило раннее утро, и под звуки барабана все зашевелилось, и колонна выступила длинную вереницей. Чтобы пехоту не утомлять, двигались очень медленно. Но все-таки без привала дело не обходилось. Палящее солнце днем, тихая езда — все это очень нам надоедало. Пушкин затевал скачки, другие, тоже подражая ему, далеко удалялись за цепь, но всегда были возвращаемы обратно командовавшим транспортом офицером, предупреждавшим об опасности быть захваченным или подстреленным хищниками. Тогда Пушкин, подъезжая к офицеру, брал под козырек и произносил: «Слушаем, отец-командир!» Переходы в длинные летние дни верст 20 и более тоже надоедали. В каждом укреплении располагались на ночлег. На ночлегах начиналось чаепитие, ужины, веселые разговоры, песни, иногда продолжавшиеся до рассвета. Пушкин очень любил расписывать двери и стены мелом и углем в отводившихся для ночлега казенных домиках. Его рисунки и стихи очень забавляли публику, но вместе с тем возбуждали неудовольствие и ворчание старых инвалидов-сторожей, которые немедленно стирали все тряпкой. Когда же их останавливали, говоря: «Братцы, не троньте, ведь это писал Пушкин», то раз один из старых ветеранов ответил: «Пушкин или Кукушкин, все равно, но зачем же казенные стены пачкать? Комендант за это с нашего брата строго взыскивает». Александр Сергеевич, подойдя к старику-инвалиду, просил не сердиться, потрепал его по плечу и дал на водку серебряную монету. Потокский. Между Владикавказом и Тифлисом. Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Четырдага. Правда, то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Около заката солнца прибыли в Коби. В ожидании чая и ужина наше общество разбрелось по окрестностям поста любоваться окружавшими его скалами. В двух верстах находится довольно большой аул. Пушкину пришла мысль осмотреть его. Нас, человек 20, отправились в путь. Александр Сергеевич набросил на плечи плащ и на голову надел красную турецкую фес. Захватив по дороге толстую суковатую палку и, так выступая впереди публики, открыл шествие. У самого аула толпа мальчишек встретила нас и робко начала отступать. Но тут появилось множество горцев, взрослых мужчин и женщин с малютками на руках. Началось осматриванием внутренностей сакли, которые охотно отворялись, но, конечно, ничего не было в них привлекательного. Разумеется, при этом дарились мелкие серебряные деньги, принимаемые с видимым удовольствием. Наконец мы обошли весь аул и, собравшись вместе, располагали вернуться на пост к чаю. Густая толпа все-таки нас не оставляла. Осетины, обыватели аула, расспрашивали нашего переводчика о красном человеке. Тот отвечал им, что это большой господин. Александр Сергеевич вышел вперед и приказал переводчику сказать им, что красный не человек, а шайтан, черт, что его поймали еще маленьким в горах русские. Между ними он привык, вырос и вот теперь живет подобно им. И когда тот передал им все это, толпа начала понемногу отступать, видимо, испуганная. В это время Александр Сергеевич поднял руки вверх, состроил сатирическую гримасу и бросился в толпу. Поднялся страшный шум, визг, визг детей. Горцы бросились в рассыпную, Но, отбежав, начали бросать в нас камнями, а потом и приближаться все ближе, так что камни засвистели над нашими головами. Эта шутка Александра Сергеевича могла кончиться для нас очень печально, если бы постовой начальник не поспешил к нам с казаками. К счастью, он увидал густую толпу горцев, окружившую нас шумом и гамом, и подумал о чем-то недобром. Известно, насколько суеверный дикий горец верит в существование злых духов в Кавказских горах. Итак, мы отретировались благополучно. Потокский воспоминание. В Грузии. В Пайсанауре остановился я для перемен лошадей. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей. Я дошел до Ананура, не чувствую усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета осталось не более как 10 верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Наступил вечер. Я шел вперед, поднимаясь все выше и выше. Местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к городничему и требовал за то с меня абаз. Появление мое у городничего, старого офицера из грузин, произвело большое действие. Я требовал, во-первых, комнаты, где бы мог раздеться, во-вторых, стакан вина, в-третьих, абаза для моего провожатого. Городничий не знал, как меня принять, и посматривал на меня с недоумением. Видя, что он не торопится исполнить мои просьбы, я стал перед ним раздеваться, прося извинения за «de la liberté grande». К счастью, нашел я в кармане подорожную, доказывающую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдини. Благословенная хартия возымела тотчас свое действие. Комната была мне отведена, стакан вина поднесен и абаз выдан моему проводнику с отеческим выговором за его корыстолюбие, оскорбительное для грузинского гостеприимства. Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном. Не тут-то было. Блохи напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне человек и объявил, что граф Пушкин, Мусин Пушкин, благополучно переправился на валах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться. Граф Пушкин и Шернваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душет с приятной мыслью, что ночую в Тифлисе. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пушкин приехал в Тифлис 27 мая, пробыл в нем около 2 недель, до 10 июня. Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, торговую улицу, узенькую, грязную и шумную. Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи. Там видели его, как он шел, обнявшись с татарином. В другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов. На Ереванскую площадь выходил в шинели, накинутый прямо на ночное белье, покупая груши, и тут же в открытую, и не стесняясь никем, поедал их. Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется. Якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе в общей сложности дней всего лишь 1 неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не 1 год потом. Князь Полавандов. Для характеристики легенд, творившихся о Пушкине, приводим еще отрывок из этих же воспоминаний. Наша грузинская аристократия приготовила в Тифлисе роскошный пир в честь нового наместника графа Паскевича. За почетным обедом, между прочим, для парада, прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут. Я был поражен и не могу забыть испытанного изумления. Резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека. Он показался мне с растрепанной головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне казалось, что он нюхал табак. Князь Полавандов особенно настаивал на этом предположении. Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо, те рассмеются, а графиня просто прыскала от смеха. Эти шутки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках, откуда взялся он, в каком звании состоит, и кто он такой, смелый, веселый, безбоязненный. Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при Кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут, помилуйте, какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда указали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большую снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение, как отмеченному Божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он. Не вяжется представление. Не к таким видам привыкли. Наши поэты степеннее и важнее самих ученых. Однажды, это было в Тифлисе, за обедом у издателя тифлисской газеты Санковского, когда разговор коснулся до оды Пушкина «Наполеон», я по младости и живости моего характера необдуманно позволил себе заметить Александру Сергеевичу Пушкину, что он весьма слабо изобразил великого полководца, назвавший его баловнем побед, тогда как Наполеон по своим гениальным воинским способностям побеждал не случайно, а по расчету. Пушкин, взглянувший на меня не совсем благосклонно, принял мою выходку строптиво, быстро прервал разговор и замолчал. Впоследствии времени, когда мы уже сошлись ближе, он один раз, бывший в самом веселом расположении духа, напомнил мне об этом с извинением передо мною, что он круто принял мое замечание, а я, в свою очередь, со всем чистосердечием сознался ему, что я и не имел права так резко произнести мой приговор в присутствии его, не бывший знаком с ним коротко. Так это и кончилось общим смехом. В бытность Пушкина в Тифлисе общество молодых людей, бывших на службе, было весьма образованное и обратило особенное внимание Пушкина, который встретил в среде их некоторых из своих лицейских товарищей. Всякий, кто только имел возможность, давал ему частный праздник или обед, или вечер, или завтрак, и, конечно, всякий жаждал беседы с ним. Наконец, все общество, соединившись в одну мысль, положило сделать в честь его общий праздник, устройство которого было возложено на меня. Из живописных окрестностей Тифлиса нетрудно было выбрать клочок земли для приветствия русского поэта. Выбор мой пал на один из прекрасных загородных виноградных садов за рекою Кур. В нем я устроил праздник нашему дорогому гостю в европейско-восточном вкусе. Тут собрано было все. Разная музыка, песенники, танцовщики, баядерки, трубадуры всех азиатских народов, бывших тогда в Грузии. Весь сад был освещен разноцветными фонарями и восковыми свечами на листьях дерев, а в середине сада возвышалось вензелевое имя виновника праздника. Более 30 единодушных хозяев праздника заранее столпились у входа сада восторженно встретить своего дорогого гостя. Едва показался Пушкин, как все бросились приветствовать его громким «Ура!» с выражением привета, как кто умел. Весь вечер пролетел незаметно в разговорах о разных предметах, рассказах, смешных анекдотах и прочем. Одушевление всех было общее. Тут была и Зурна, и Тамаша, и Лезгинка, и заунылая персидская песня, и Ахало, и Алаверды, грузинские песни, и Якшиол, и Байрон был на сцене, и все. Европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводил в восторг всех, забавлял, восхищал своими милыми рассказами и каламбурами. Действительно, Пушкин в этот вечер был в апотеозе душевного веселья, как никогда, и никто его не видел в таком счастливом расположении духа. Он был не только говорлив, но даже красноречив, между тем, как обыкновенно он бывал более молчалив и мрачен. Как оригинально Пушкин предавался этой смеси азиатских увеселений. Как часто он вскакивал с места после перехода томной персидской песни в плясовую лезгинку, как это пестрое разнообразие восточного и европейского нравилось ему, и как он от души предался ребячьей веселости. Несколько раз повторялось, что общий серьезный разговор останавливался при каком-нибудь азиатском фарсе, и Пушкин, прерывая речь, бросался слушать или видеть какую-нибудь тамашу грузинскую или эмеретинского импровизатора с волынкой. Вечер начинал уже сменяться утром, небо начало уже румяниться, и все засуетилось с приготовлением русского радушного хлеба-соли нашему незабвенному гостю. Мигом закрасовался ужинный стол, установленный серебряными вазами с цветами и фруктами и чашами, и все собрались в теснейший кружок, еще поближе к Пушкину, чтобы наслушаться побольше его речей и наглядеться на него. Все опять заговорило, завеселилось, запело. Когда торжественно провозглашен был тост Пушкина, снова застонало новое «Ура!» при искрах шампанского. Крики «Ура!», все оркестры, музыка и пение, чоканье бокалов и дружеские поцелуи смешались в воздухе. Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш из «La Dame Blanche», на русского Торквата надели венок из цветов и начали его поднимать на плечах своих при беспрерывном «Ура!», заглушавшем гром музыки. Потом посадили его на возвышение, украшенное цветами и растениями, и всякий из нас подходил к нему с заздравным бокалом и выражали ему кто как умел свои чувства, свою радость видеть его среди себя. На все эти приветы Пушкин молчал до времени, и одни теплые слезы высказывали то глубокое приятное чувство, которым он тогда был проникнут. Наконец, когда умолкли несколько голоса восторженных, Пушкин в своей стройной, благоуханной речи излил перед нами душу свою, благодаря всех нас за торжество, которым мы его почтили, заключивши словами: «Я не помню дня, в который бы я был веселее нынешнего. Я вижу, как меня любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастливым». Когда он перестал говорить, от избытка чувств бросился ко всем самыми горячими объятиями и задушевно благодарил за эти незабвенные для него приветы. До самого утра пировали мы с Пушкиным. Савастьянов. Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня обедать. По несчастью, у него разносили кушанье по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи, разрешения приехать на фронт. Наконец получил я записку от Раевского, Николая Николаевича, младшего, старинного приятеля Пушкина, в то время командовавшего Нижегородским драгунским полком. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти дальше. Я выехал на другой же день. Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-Чая. Через несколько минут я был уже в палатке Раевского. Я приехал вовремя. В тот же день, 13 июня, войско получило повеление идти вперед. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Я жил в одной палатке с братом Пушкина Львом, бок о бок с нашим 27-летним генералом Николаем Раевским, при котором мы оба были адъютантами, но не в адъютантских, а в дружеских отношениях. Я лежал в пароксизме лихорадки, бившей меня по-азиатски, вдруг слышу, что кто-то подошел к палатке и спрашивает, дома ли. На этот вопрос Василий, слуга Льва Пушкина, отвечает, открывая палатку, «Пожалуйте, Александр Сергеевич». При этом имени я понял, что Пушкин, которого мы ждали, приехал. Когда он вошел, я приподнялся на кровати и стал со стуком зубов выражать сожаление, что лихорадка мешает мне принять его, как бы я желал, в отсутствии его брата. Пушкин пустился с своей стороны в извинения и по выходе стал выговаривать Василию, что он впустил его, ничего не сказавши о больном. После пароксизма я отправился к Раевскому, где и познакомился с поэтом. Как теперь вижу его, живого, простого в обращении, хохотуна, очень подвижного, даже вертлявого, с великолепными, большими, чистыми и ясными глазами, в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе, с белыми блестящими зубами, о которых он очень заботился, как Байрон. Он вовсе не был смугл, не черноволос, как уверяют некоторые, а был вполне белокош и с вьющимися волосами каштанового цвета. В детстве он был совсем белокур, каким и остался брат его, Лев. В его облике было что-то родное африканскому типу, но не было того, что оправдывало бы его стих о самом себе, потомок негров, безобразный. Напротив, черты лица у него были приятные, и общее выражение очень симпатичное. Его портрет, работы Кипренского, похож безукоризненно. В одежде и во всей его наружности была заметна светская заботливость о себе. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Лев Сергеевич Пушкин похож лицом на своего брата. Тот же африканский тип, те же толстые губы, большой нос, умные глаза. Но он блондин, хотя волоса его так же вьются, как черные кудри Александра Сергеевича. Лорер. Записки. Слова «большой нос», находящиеся в рукописи, Бартеневым выпущены. Слова эти в рукописи неизвестную рукою зачеркнуты карандашом, и над ними написано «плоский широкий нос». И на полях той же рукою «что вы, Николай Иванович, откуда у Левушки взялся большой нос?» У обоих братьев носы, напротив, были очень небольшие. Дальше на полях против слов «черные кудри» Александра Сергеевича, и это не так. У Александра Сергеевича волосы были довольно светлого каштанового цвета. Из других пометок неизвестного можно заключить, что он лично знавал Александра Сергеевича Пушкина. В 17:00 войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь. Мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь имел я честь быть представлен графу Паскевичу. Я нашел графа дома, перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Здесь увидел я нашего Вольховского, обер-квартирмейстера армии Паскевича, лицейского товарища Пушкина. Запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году. Разжалованный декабрист, брат Ивана Пущина, лицейского товарища Пушкина. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. На заре войско двинулось. Мы благополучно прошли опасные ущелья и стали на высотах Саганлу, в 10 верстах от неприятельского лагеря. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Однажды, возвращаясь из разъезда, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорую неминуемую встречу с неприятелем, который все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут Александр Сергеевич Пушкин бросился меня целовать. И первый его вопрос был: «Ну скажи, Пущин, где турки и увижу ли я их?» Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. «Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал. Могу тебя порадовать. Турки не замедлят представиться тебе на смотр. Полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия». Живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Исакеном, начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился, за стаканом чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался, как ребенок, тому ощущению, которое его ожидает. Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем, как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз по своему высокому положению хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от сабли их или курдинской пики. Пушкину уже мое предложение более улыбалось. В это время вошел Семичев, майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка, и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выйдет вперед с фланкерами полка. Еще мы не кончили обеды у Раевского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям с утра оседланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими, и тут же встречаю Семичева, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина. Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего с саблею наголо против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться, и Пушкину не удалось попробовать своей сабли над турецкую башкою, и он, хотя с неудовольствием, но нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено, и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи. Пущин. Встреча с Пушкиным за Кавказом. Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш Александр Сергеевич Пушкин. Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственную новобранцу воину, схватив пику после одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Это был первый и последний военный дебют любимца Мус на Кавказе. Ушаков. С Раевским Пушкин занимал палатку в лагере его полка, от него не отставал и при битвах с неприятелем. Так было, между прочим, в большом Сангалукском деле. Мы, пионеры, оставались в прикрытии штаба и занимали высоту, с которой, не сходя с коня, Паскевич наблюдал за ходом сражения. Когда главная масса турок была опрокинута, и Раевский с кавалерией стал их преследовать, мы завидели скачущего к нам во весь опор всадника. Это был Пушкин, в кургузом пиджаке и маленьком цилиндре на голове. Осадив лошадь в 2-3 шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, к Раевскому. Во время пребывания в отряде Пушкин держал себя серьезно, избегал новых встреч и сходился только с прежними своими знакомыми. При посторонних же всегда был молчалив и казался задумчивым. Гангеблов. Воспоминания декабриста. Юзефович рассказывал о Пушкине, с которым познакомился на Кавказе и был с ним под Эрзерумом. Он говорил, что Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко. Никитенко. Александр очень весел, судя по письму. По-видимому, он в восторге от своего путешествия. В письме к Плетневу он дает подробную картину своего образа жизни в походе. Он ездит на казацкой лошади с нагайкой в руке. Сергей Львович Пушкин, отец поэта Ольги Сергеевны Павлищевой. Лагерная жизнь мне очень нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах таврийских. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Пушкин писал письма на Щекину и с Кавказа во второе свое путешествие. В одном из таких писем, сколько помнил на Щекин, Пушкин говорит, что путешествовал с особым денщиком, и солдаты, видя его, может быть, одного из русских в тех местах, разъезжающим в статском платье, почитали его немецким попом Бартенев. Пушкин носил и у нас щегольской черный сюртук с блестящим цилиндром на голове. И потому солдаты, не зная, кто он такой, и видя его постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, принимали его за полкового священника и звали драгунским батюшкой. Он был чрезвычайно добр и сердечен. Надо было видеть нежное участие, какое он оказывал донцу Сухорукову, умному, образованному и чрезвычайно скромному литературному собрату, который имел несчастье возбудить против себя гонение тогдашнего военного министра Чернышова по подозрению в какой-то интриге по делу о преобразовании войска Донского. У него, между прочими преследованиями, отняты были все выписки, относившиеся к истории Дона, собранные им в то время, когда он рылся в архивах по поручению Карамзина. Пушкин, узнав об этом, чуть не плакал и все думал, как бы по возвращении в Петербург выхлопотать Сухорукову эти документы. Во всех речах и поступках Пушкина не было уже и следа прежнего разнузданного поведения. Он даже оказывался, к нашему сожалению, слишком воздержанным застольным собутыльником. Он отстал уже окончательно от всех излишеств. Я помню, как однажды один болтун, думая, конечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской поэме и стал было читать из нее отрывок. Пушкин вспыхнул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и замолчал. После Пушкин, коснувшись этой глупой выходки, говорил, как он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые стихотворения, написанные им в первой легкомысленной молодости. И ежели в нем еще иногда прорывались наружу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требования русской жизни и отрешившимся от утопических иллюзий. В своем тесном кругу бывали у нас с Пушкиным откровенные споры. Я был ярый спорщик, он тоже. Раевский любил нас подзадоривать и стравливать. Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов. Я же щеголял тогда демократизмом. Пушкин, наконец, с жаром воскликнул: «Я не понимаю, как можно не гордиться своими историческими предками? Я горжусь тем, что под выборную грамотой Михаила Федоровича есть 5 подписей Пушкиных». Тут Раевский очень смешным сарказмом обдал его, как ушатом воды, и спор наш кончился. Уже после этого я узнал по нескольким подобным случаям об одной замечательной черте в характере Пушкина, об его почти невероятной чувствительности ко всякой насмешке, хотя бы самой невинной и даже пошлой. Против насмешки он оказывался почти всегда безоружным и безответным. Ее впечатление поражало его иногда так глубоко, что оно не сглаживалось в нем во всю жизнь. Бориса Годунова и отрывки последней части Онегина Пушкин читал нам сам. Он, по-моему, не был чтецом-мастером, его декламация впадала в искусственность. Лев Сергеевич читал его стихи лучше, чем он. При чтении Бориса Годунова случился забавный эпизод. Между присутствующими был генерал Муравьев, известный прежде всего своим колоссальным педантизмом. Во время сцены, когда самозванец в увлечении признается Марине, что он не настоящий Дмитрий, Муравьев не выдержал и остановил Пушкина. — Позвольте, Александр Сергеевич, как же такая неосторожность со стороны самозванца? Ну, а если она его выдаст? Пушкин с заметную досадою: — Подождите. Увидите, что не выдаст. После этой выходки Пушкин объявил решительно, что при Муравьеве он больше ничего читать не станет. И когда потом он собрался читать нам Онегина, то поставлены были маховые, чтобы дать знать, если будет к нам идти Муравьев. Он и шел. Но по данному сигналу все мы разбежались из палатки Раевского. Муравьев пришел, нашел палатку пустую и возвратился во свояси. Тогда мы собрались опять, и чтение состоялось. В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня занимавший. Как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова, и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого? Пушкин мне отвечал, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в лицее возможность быть оригинальным. Пушкин имел хорошее общее образование. Кроме основательного знакомства с иностранной литературой, он знал хорошо нашу историю и вообще для своего серьезного образования воспользовался ссылкой. Так, между прочим, он выучился по-английски. С ним было несколько книг, и в том числе Шекспир. Однажды он в нашей палатке переводил брату и мне некоторые из него сцены. Я когда-то учился английскому языку, но, не доучившись как следует, забыл его впоследствии. Однако ж, все-таки мне остались знакомы его звуки. В чтении же Пушкина английское произношение было до того уродливо, что я заподозрил его знание языка и решил подвергнуть его экспертизе. Для того на другой день я зазвал к себе его родственника, Захара Чернышова, знавшего английский язык как свой родной, и, предупредив его, в чем было дело, позвал к себе и Пушкина с Шекспиром. Он охотно принялся переводить нам его. Чернышов при первых же словах, прочитанных Пушкиным по-английски, расхохотался. «Ты скажи прежде, на каком языке читаешь?» Расхохотался, в свою очередь, и Пушкин, объяснив, что он выучился по-английски самоучкой, а потому читает английскую грамоту как латинскую. Но дело в том, что Чернышов нашел перевод его правильным и понимание языка безукоризненным. Юзефович. Воспоминания о Пушкине. Мы стали продвигаться вперед, но с большой осторожностью. Через несколько дней в ночном своем разъезде я наткнулся на все войско Сераскира, выступившее из Гасан-Кале нам навстречу. По сообщению известия об этом Пушкину, в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком. Но схватиться опять ему не удалось, потому что он не мог из вежливости оставить Паскевича, который не хотел его отпускать от себя, не только во время сражения, но и на привалах, в лагере, и вообще всегда, во все свободное от занятий время, за ним посылал и порядочно, по словам Пушкина, ему надоел. Правду сказать, со всем желанием Пушкина убить или побить турка, ему уже на то не было возможности, потому что неприятель уже более нас не атаковал, а везде до самой сдачи без оглядки бежал, и все сражения, громкие в реляциях, были только преследования неприятеля, который бросал на дороге орудия, обозы, лагеря и отсталых своих людей. Всегда, когда мы сходились с Пушкиным у меня или Раевского, он бесился на турок, которые не хотят принимать столь желанного им сражения. Пущин. 26 июня 1829 года под Эрзерумом. Вокруг всего города были выстроены батареи, которые открыли по нас почти безвредный огонь. Тут я припоминаю немного смешной случай. Когда батарейная рота стала на позицию и сняла с передков, я со своей ротой следовал, чтобы занять подле нее место. Главнокомандующий со штабом верхом на сером трухменском коне стоял тут же. Несколько офицеров были пешие. Пушкин стоял перед главнокомандующим на чистом месте один. Вдруг первый выстрел из батареи 21-й бригады. Пушкин вскрикивает: «Славно!» Главнокомандующий спрашивает: «Куда попало?» Пушкин, обернувшись к нему: «Прямо в город!» «Гадко, а не славно!» — сказал Иван Федорович Паскевич. Бриммер. Служба артиллерийского офицера. Мы получили от Пушкина письмо из Эрзерума, в котором пишет он ему очень весело. Дело делает он там довольно, ест, пьет и ездит с нагайкой на казацкой лошади. Барон Дельвик князю Вяземскому. От Вальховского я узнал некоторые подробности о ссоре Паскевича с Пушкиным. Мне передавали, что когда Александр Сергеевич прибыл в армию, Паскевич принял его очень радушно и даже велел поставить ему палатку возле своей ставки. Разумеется, Пушкина более влекла к себе задушевная беседа с Вальховским и Раевским. У них-то он и проводил все свободное время и редко посещал свою палатку. До того он рыскал по лагерю, что иногда посланные от главнокомандующего звать Пушкина к обеду не находили его. При всякой же перестрелке с неприятелем, во время движения войск вперед, Пушкина видели всегда впереди скачущих казаков или драгун, прямо под выстрелы. Паскевич неоднократно предупреждал Пушкина, что ему опасно зарываться так далеко, и советовал находиться во время дела неотлучно при себе, точь-в-точь, как будто адъютанту. Это всегда возмущало пылкость характера и нетерпение Пушкина стоять, сложа руки и бездействовать. Он как будто нарочно дразнил главнокомандующего и, не слушая его советов, при первой возможности скрывался от него и являлся где-нибудь впереди, в самой свалке сражения. После всего этого вышла открытая ссора между Паскевичем и Пушкиным. Наконец, главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал к себе в палатку во время доклада бумаг Вольховского и резко объявил: «Господин Пушкин, мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России, вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Вольховский передал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись с знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вольховский передавал мне под секретом еще и то, что одной из главных причин неудовольствия главнокомандующего было нередкое свидание Пушкина с некоторыми из декабристов, находившимися в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться. Потокский. О Паскевиче Денис Давыдов писал: «Высокомерие, гордость, самонадеянность Паскевича, которому успехи и почести вскружили голову, не имеют пределов. Он почитает себя великим человеком и первым современным полководцем. Во время первого пребывания Паскевича в Петербурге после взятия Варшавы все спешили заявить ему свое благоволение. В числе особ, поздравлявших его с содержанными успехами, находилась одна дама, которой князь Варшавский, Паскевич, по врожденной скромности своей сказал: «Я давно имел право занимать то положение, на которое я ныне поставлен. Я еще в 1812 году указывал на ошибки Наполеона и Кутузова, но меня не послушали». С Пушкиным Паскевич познакомился во время этой его поездки. Независимое поведение поэта, его неумение льстить и притворяться, общение с нижними чинами и младшими офицерами, среди которых были ссыльные декабристы, все это, конечно, уязвляло самолюбие будущего фельдмаршала, желавшего везде быть на первых ролях. Возвращаясь во дворец, узнал я, что в Арзруме открылась чума. Мне тотчас представились ужасы карантина, и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару. Остановясь перед лавкою оружейного мастера, я стал рассматривать какой-то кинжал, как вдруг ударили меня по плечу. Я оглянулся. За мной стоял ужасный нищий. Он был бледен, как смерть. Из красных, загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой, очень недовольный своей прогулкой. Любопытство, однако же, превозмогло. На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность встать по ветру. Из палатки вывели нам больного. Он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии того равнодушия и поскорее возвратился в город. 19 июля пришел я проститься с графом Паскевичем. Он предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию. Граф подарил мне на память турецкую саблю. В тот же день я оставил Арзрум. Пушкин. Путешествие в Арзрум. Михаил Пущин Из Тифлиса в Пятигорск поехал с Дороховым, поставив ему условием ни с кем не драться по дороге. В Душете Дорохов избил по щекам своего и пущинского денщиков, после чего Пушкин уехал один. Во Владикавказе неожиданно прибегает ко мне Пушкин, объявляя, что он меня догонял, чтобы вместе ехать на воды. Он приехал вместе с Дороховым, который боялся ко мне идти, просил меня простить его и ручался за него, что он не будет более нарушать условия, а между тем в нем так много цинической грации, что сообщество его очень будет для нас приятно. Я согласился на просьбы Пушкина. Он привел ко мне Дорохова с повинную, вытянутую фигурою, до того комическую, что мы с Пушкиным расхохотались, и я сделал с обоими новый договор во все время нашего следования в товариществе, да вот, в карты между собой не играть. Оба на это согласились. Пушкин приказал притащить ко мне свои и Дорохова вещи, и, между прочим, ящик отличного Рейнвейна, который ему Раевский дал на дорогу. Мы тут же распили несколько бутылок. Ехали мы втроем в коляске. Иногда Пушкин садился на казачью лошадь и ускакивал из отряда, отыскивая приключения или встречи с горцами, встретив которых, намеревался, ускакивая от них, навести их на наш конвой и орудия. Но ни приключений, ни горцев он во всю дорогу не нашел. Тяжело было обоим во время привалов и ночлегов. Один не смел бить своего денщика, а другой не смел заикнуться о картах, пытаясь, однако, у меня несколько раз о сложении тягостного для него уговора. Один Рейнвейн услаждал общую нашу скуку. Приехали в Пятигорск. Я пошел осматривать источники. По возвращении домой я застал Пушкина с Дороховым и еще Павловского полка офицером Астафьевым, играющих в банк. На замечание мое, что они не исполняют условия, Пушкин отвечал, что условие ими свято выполнено, потому что оно дано было на время переезда к водам. Он был прав, и мне оставалось только присоединиться к их игре. Астафьев порядочно всех нас на первый же раз облупил. Пушкин в этот вечер выиграл несколько червонцев, Дороков проиграл, кажется, более чем желал проиграть. Астафьев и Пушкин кончили игру в веселом расположении духа, а Дорохов отошел угрюмый от стола. Когда Астафьев ушел, я спросил Пушкина, как случилось, что, не будучи никогда знаком с Астафьевым, я нашел его у себя с ним играющего? — Очень просто, — отвечал Пушкин. — Мы, как только ты ушел, послали за картами и начали играть с Дороховым. Астафьев, проходя мимо, зашел познакомиться, мы ему предложили поставить карточку, и оказалось, что он добрый малый и любит в карты играть. Как бы я желал, Пушкин, чтобы ты скорее приехал в Кисловодск и дал мне обещание с Астафьевым в карты не играть. Нет, брат Дудки, обещания не даю, Астафьева не боюсь, и в Кисловодск приеду скорее, чем ты думаешь. Но на поверку вышло не так. Более недели Пушкин и Дорохов не являлись в Кисловодск. Наконец приехали вместе, оба продувшиеся до копейки. Пушкин проиграл 1000 червонцев, взятых им на дорогу у Раевского. Приехал ко мне с твердым намерением вести жизнь правильную и много заниматься. Приказал моему денщику приводить ему по утрам одну из лошадей моих и ездил кататься верхом. Мне странно показалось это новая прихоть. Но скоро я узнал, что в солдатской слободке около Кисловодска поселился Астафьев, и Пушкин каждое утро к нему заезжал. Однажды, возвратившись с прогулки, он высыпал при мне несколько червонцев на стол. Откуда Пушкин такое богатство? Должен тебе признаться, что я всякое утро заезжаю к Астафьеву и довольствуюсь каждый раз выигрышем у него нескольких червонцев. Я его мелким огнем бью, и вот сколько уже вытащил у него моих денег. Всего было им наиграно червонцев 20. Я ему предсказывал, что весь свой выигрыш он разом оставит в один прекрасный день. Узнал я это тогда, когда он попросил у меня 50 червонцев, ехавши на игру. Несмотря на намерение свое много заниматься, Пушкин, живя со мною, мало чем занимался. Вообще мы вели жизнь разгульную, часто обедали у Шереметьева, Петра Васильевича, жившего с нами в доме Реброва. Шереметьев кормил нас отлично, и к обеду своему собирал всегда довольно большое общество. Разумеется, после обеда в ненастные дни занимались они делом и приписывали, и отписывали мелом. Тут явилась замечательная личность, которая очень была привлекательна для Пушкина, Сарапульский городничий Дуров, брат девицы-кавалериста Дуровой. Цинизм Дурова восхищал и удивлял Пушкина. Забота его была постоянная — заставить Дурова что-нибудь рассказывать из своих приключений, которые заставляли Пушкина хохотать от души. С утра он отыскивал Дурова и поздно вечером расставался с ним. Михаил Пушкин. Встреча с Пушкиным на Кавказе. Лицейский твой товарищ Пушкин, который с пикою в руках следил турок перед Арзерумом, по взятии оного возвратился оттуда и приехал ко мне на воды. Мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день. Михаил Пушкин Ивану Пушкину. Здание старой казенной гостиницы в Кисловодске выстроено в самом парке в 20-х годах из корабельных сосен, срубленных под Эльбрусом. Пушкин приехал в Кисловодск вместе с Дороховым и Михаилом Пушкиным, жил в этой, тогда только что отстроенной гостинице, а потом в доме доктора Реброва в компании с Шереметьевым. Дом, описанный Лермонтовым в рассказе «Княжна Мэри», цел до сих пор, это тот самый дом, бывший доктора Реброва, в котором жил Пушкин, о чем, конечно, хорошо знал Лермонтов, а потому, быть может, и увековечил описание этого дома. Дом деревянный, старой постройки и архитектуры, с мезонином и деревянными же толстыми колоннами, из этого-то мезонина, в рассказе Лермонтова, и спускался по привязанной наверху шали Печорин. Захарьин. Кавказские минеральные воды. Приближалось время отъезда. Пушкин условился ехать с Дуровым до Москвы, но ни у того, ни у другого не было денег на дорогу. Я снабдил ими Пушкина на путевые издержки. Дуров приютился к нему. Из Новочеркасска Пушкин мне писал, что Дуров оказался мошенником. Выиграл у него 5000 рублей, которые Пушкин достал у наказного атамана Иловайского, и, заплативши Дурову, в Новочеркасске с ним разъехался и поскакал один в Москву. Михаил Пушкин. Я познакомился с Дуровым на Кавказе в 1829 году, возвращаясь из Арзерума. Он лечился от какой-то удивительной болезни, вроде каталепсии, и играл с утра до ночи в карты. Наконец он проигрался, и я довез его до Москвы в моей коляске. Пушкин. Заметка о Дурове.